Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 8 июля, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной эфир на нашем канале. Назвали его «Трамп недоволен Путиным». Так, в самом общем виде назвали его и пригласили поговорить снова нашего товарища Виталия Эдуардовича Портникова. Виталий Эдуардович, рад вас видеть.
Приветствую.
Вообще говоря, ситуация складывается, скажем так, предсказуемо, с одной стороны, с другой оставляет некую тайну в реакциях, прежде всего, основного фигуранта, так сказать, который нас интересует, самого Трампа. Почему? Потому что, с одной стороны, он только говорит, мы не видим, чтобы он что-то существенное пока делал. С другой стороны, говорит он вещи, в общем, правильные, которые можно было с самого старта, так сказать, начать говорить и в соответствии с ними принимать какие-то решения и действовать. О чем он говорит? Он, значит, после вот этого феноменального, значит, приостановления поставок вооружений Украине, списывает это все вниз. Сначала тут фигурировал Коул, некий зам в Пентагоне, потом это выше поднялось до уровня Хексита, который якобы, соответственно, значит, принял решение о приостановке поставок вооружений Украине. А сейчас уже сам Трамп говорит о том, что не-не-не, я такого решения не принимал, это вот было принято решение на нашем совете о некой, значит, внутренней проверки, сколько у нас в наличии вооружений. И вот неправильно понято было, и вроде как приостановили по этой причине. Я, например, в это не верю, но пусть Виталий сам выскажется по этому поводу. Вот. Но, тем не менее, он на встрече с Нетаньяху, во-первых, высказывает о том, что мы Украине поможем, дадим больше, слово «больше» вооружений, но оборонительных, оговаривается, оборонительных. Хотя спектр их может быть от противоракет «Патриот» до там «Хаймерсов», ты поди разбери, что сейчас в такого типа войне является оборонительным, а что не оборонительным. Он с Зеленским разговаривает по телефону, но, видимо, убеждает его, что нет, он не принимал решение о приостановке поставок вооружений, и явно чувствуется действительно какая-то горьковатая примесь, осадок от разговора с Путиным, которая определяет сейчас ситуацию. При том, что в принципе, каких-то ультимативных, жестких заявлений в адрес Москвы-то не звучит.
Ну как не звучит? Если он говорит, что Путин все время говорит чушь. Вот только что на заседании правительства. Путин несет всякую фигню, говорит он.
Ну, говорит, он много чего говорит. Он за это время его и крейзи называл Путина, и стоп Владимир. Много чего слышали. Но все равно хотел бы сначала увидеть действия, а потом уже комментарии к ним. Я бы вот выразился так.
То я понял, да, это логика понятна.
Мы очень осторожны в оценках. Почему? Потому что, Виталий, мы всякое видели и слышали. И поэтому для нас гораздо важнее, чтобы Трамп что-то делал и меньше говорил. Нам его слова, в принципе, в карман не положишь, значит, слаще не станет, как говорится, халва-халва. Поэтому на самом деле вот до конца совершенно непонятно, действительно ли Трамп собирается действовать, и что является все-таки побудительным мотивом. То ли это внутриамериканская ситуация, когда ему говорят, слушай, Дональд, ну уже невозможно. Ну, я понимаю, ты тянешь там, кто-то ему говорит, но так уже ты выглядишь глупо, ты неуклюже выглядишь. Путин тебя вертит как хочет, а ты ничего сделать не можешь или не хочешь, но так уже нельзя, уже это сказывается на внутриамериканских делах. Или же он действительно в силу фанаберии, в силу психотипа своего уже окончательно расстроился и вот решил уже таким действовать мстительным образом в разных направлениях. Вот чего здесь больше, давайте проанализируем, попробуем разобраться. И какие ждать последствия этого всего?
Ну, я, например, вижу абсолютно стройную картину происходящего, которая вписывается в вполне элементарную логику. Трамп приходит к власти с уверенностью, что он договорится обо всем с Путиным,
да,
что Путин логически мыслящий человек, что он понимает, что большую часть территории Украины он уже захватил, больше он захватить не может. Если он хочет немного больше, Трамп ему каким-то образом, может быть, даже и посодействует. Но самое главное, Путин должен понимать, что ему на данном этапе нужно удовлетвориться той частью Украины, которую он имеет уже, прекратить огонь. Трамп готов будет за это отменить санкции против России. Трамп сам говорит, что он готов признать Крым российским. То есть начать процесс отмены санкций. И вместе зарабатывать и решать вопросы более мелких государств. В этой ситуации Украина просто должна быть страной, которая согласится с теми договоренностями, которые между собой обсудят Путин и Трамп. Но первое, что должен сделать Путин, как бы в ответ на эту сговорчивость Трампа, прекратить огонь на российско-украинском фронте, чтобы Трамп выглядел миротворцем. Потому что главное для Трампа то, как он выглядит.
А говорит, что, будет... невозможно.
Потому что сразу... будет с этой войной дальше, да. Путина Трампа сильно и не волнует. Его волнует, что был прекращен огонь, по крайней мере, на ближайшие годы. При этом он больше ничего особо от Путина не требует. Не отводить войска, не прекращать военное производство. Ничего, просто прекратить огонь. Казалось бы. Естественно, Путин не собирается. Он отказывает Трампу раз, отказывает Трампу два, отказывает Трампу три. На четвертый раз Трамп начинает уже раздражаться. Да, ему Путин даже больше нужен из-за Ирана, но он уже принимает решение о нападении на Иран, и путинские услуги ему уже оказываются не столь важны. И он ему говорит, слушай, Иран Ираном, не надо себя предлагать с Ираном. Ты огонь прекрати. Говорит он во время четвертого разговора, во время пятого. И при этом надо сказать, что он идет ему на уступки политически. Он согласился на возможность проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, надеясь, что это приведет к прекращению огня. Он отказался вводить согласованные санкции Соединенных Штатов и Европы в случае, если Путин не согласится с ультиматумом прекращения огня, надеясь, что он ласково убедит Путина прекратить огонь, а не ультиматум. Путин все равно не прекращает. Накануне шестого телефонного звонка он идет на решительные, как он думает, меры. Он идет на реальные уступки, уже не просто дипломатические, а военные и экономические. Отмена санкций против российских банков. Да, по сирийскому кейсу, но это сигнал. Да, вот мы смогли отменить. Ну, кстати, это, я бы так сказал, размораживает авуары, например, Башара Асада и связанных с ним людей в Москве. Это не просто так, но сирийский кейс. Против Сирии нет, это реальное бабло, большое, которое они могут использовать. Вот. И самое главное, он прекращает поставки оружия Украине. И с этим звонит Путину. Рассчитывая, что тут-то Путин уж точно пойдет навстречу.
Но то еще, это было именно сознательное действие, изобразить, да. Что мы там что-то такое проводим у себя ревизию, а на самом деле отменить для звонка Путину, сказать, ну вот, я остановил поставки. На.
А ты останови огонь.
Огонь.
Я прекратил поставлять оружие даже сейчас, не дожидаясь конца этого пакета. А ты останови огонь. И, по крайней мере, прекрати обстреливать города. Потому что я плохо выгляжу.
Да.
Путин ему в очередной раз говорит «нет». Он очень недоволен. Но он решает это спустить на тормозах. Он надеется, что никто не заметит, что он опять ничего не смог добиться. Он ведь анонсирует этот разговор в телефонной сети, в социальной сети, потому что рассчитывает, что это будет победный разговор. Угу. У него простой план. Он сообщает, что он в 10 утра говорит с Путиным, а в 11 должен сообщить о прекращении огня. Угу. Ничего не происходит, он просто молчит, как обиженный ребенок, молчит. Надеюсь, что об этом разговоре забудут. А Путин сразу после окончания этого разговора, вместо 11 часов прекращения огня, 11 часов, я имею в виду по вашингтонскому времени, начинается обстрел Украины, появляется разведывательный беспилотник, и как только он улетает, он фактически знаменует собой начало массированного, самого большого обстрела Киева и Украины за все время. При этом сирены воздушной тревоги в Киеве начинают звучать ровно тогда, когда Путин и Трамп кладут трубку. Откровенное издевательство. Ну, Трамп прекрасно понимает, что на этом фоне никто не сможет не заметить, что он фактически потерпел фиаско. Он начинает беситься. Просто уже беситься. Потому что он расценивает то, что произошло, не с разговором. Разговор – это политическая история. Он попытался, не получилось. Можно было пытаться дальше. Разговор плюс обстрел – это неуважение. Он уже говорит, я вижу, что Путин меня не уважает. Вот что происходит. И в этой связи, конечно, начинается уже дальнейшее развитие событий. Вот именно это, так сказать, психопатии. Он меня не уважает. Трамп сразу же говорит Зеленскому смерцем. Ясно, что оружие. Зеленскому говорит, что я не отдавал распоряжение приостановить передача оружия, это не оружие, это недоразумение. Мерцу говорит, отдай батарею Киеву. И Мерц ему говорит, ты же еще вообще не хотел им вообще ничего не давать. Нет, отдай им батарею. Я хочу. И это только начало. Я вас уверяю, что с каждым днем этого конфликта нового, он будет беситься все больше и больше. Потому что Путину теперь необходимо предпринять некие меры, чтобы его успокоить. Я могу даже сказать, какие это меры.
Какие? Какие?
Первое, категорически прекратить обстрелы городов Украины. Вот прекратить обстрелы, вот с сегодняшнего дня.
Это возможно, вы считаете?
И будет... Я не считаю, что это возможно. Я просто говорю, что если я был бы на месте какой-нибудь
Юрия Ушакова... Он должен сделать это. И... это но это проартикулировать.
Потому что нет, это можно не артикулировать. Проартикулировать нужно прекращение огня. Прекращение огня на какое-то количество времени. Я не говорю постоянное. Но там, на месяц. Придумать что-нибудь в связи с какими-то...
А что придумать? Либо говорить о том, что ты прекращаешь огонь, но продолжать наступление. Все же поймут, что это смешно просто, да? А он не может прекратить наступление. Вот это очень важно. Я просто не хочу уходить. Извиняюсь, что я перебиваю. Вот как
это? Я вам говорю, что нужно сделать. То, что он может, то, что не может, это другой вопрос. Я вам говорю, что нужно сделать технически. Вот если мы себя просто попытаемся посадить в этот окоп, так сказать, в Кремле. А то, что он не может этого сделать, я даже не уверен, что он может прекратить обстрелы. Но вот это были бы два момента, которые бы заставили Трампа несколько снизить градус и просто подумать, ну вот он идет навстречу, может, все-таки он меня уважает. Может, я все-таки ошибся. Может, на него все-таки можно повлиять. А если он продолжает обстрелы и продолжает наступление, то Трамп начинает думать, что ему надо сделать, чтобы показать Путину, что он вообще не какой-то там, он же Трамп. Ты вообще как, ты за кого меня вообще принимаешь? Так. Значит, будет ответ со стороны Трампа. Больше оружия. Причем, когда какой-нибудь Хексет к нему придет и скажет, господин президент, у нас не так много своего оружия, что полная галиматья. Он и будет говорить, не морочь мне голову, не вопрос не в нашем оружии, надо наказать Путина. Мы должны показать Путину, что он меня уважает. Ты меня не уважаешь, что ли, Хексет? Ты хочешь помочь Путину, чтобы Путин меня не уважал, чтобы он считал, что меня можно ноги вытирать? А вытирать ноги об Америку, Америка great again. Давай, иди. Again, давай оружие. Вот. Потом он начнет рассматривать этот законопроект про санкции.
Так.
Скорее всего, его Конгресс примет теперь, если Путин не успеет что-нибудь сделать. И он начнет из этого закона выдергивать разные вещи. Зависит от того, что там будет написано.
Так.
То что-то еще ограничит, то какие-нибудь танкеры обложат санкциями, то индусам или китайцам скажет, чтобы они не покупали российскую нефть, какой-нибудь тариф на нефть ведет. Еще что-нибудь придумает. То есть будет создавать Путину, знаете, делать Путину нервы, как говорят. Создавать ему сложную ситуацию. Это не значит, что война прекратится. Это значит, что Путин все время будет в такой сложной ситуации. Это, вот такой ситуации, я что хочу, то и ворочу, и так не будет. В какой-то момент, я говорю, если это будет линейная ситуация, в какой-то момент он разрешит американским оружием бить по российским военным объектам, если Путин будет продолжать обстрел. Реально американскими ракетами по российским каким-нибудь базам, по российским заводам. Это произойдет. Если Путин и на этот, так сказать, сигнал не отреагирует, будет дальше эскалация. Вплоть до момента, когда станет ясно, что Россия готова нанести ядерный удар по Украине. Это примерно в следующем году.
Так.
Может быть, раньше. Вот тут будет точка бифуркации. Хватит у Путина безумия или нет? Потому что, опять-таки, это не Байден. Байдена можно было такого рода историей, понимаете, напугать. А Трамп может в ответ на такого рода информацию сказать, ну пусть наносится, мы нанесем ядерный удар по их хранилищем ядерного оружия в Беларуси. Что же, не будет по нас бить, если мы будем бить по Беларуси? Кто такой Беларусь? И так мы элегантно придем к Третьей мировой войне. А что я постоянно и обещаю? с момента избрания Трампа президентом Соединенных Штатов. Так что, в принципе, если оно все будет идти по такой наклонной, то где-то в сейчас 2025 год, где-то конец 26-го, начало 2027 года, скорее всего, начнется, и какой-то момент будет обмен стратегическими ядерными ударами. Но я это не то, что я вам это обещаю. Я
думаю, да, что нет, понятно, это реконструкция.
Это реконструкция, да. А тут, наверное, все, значит, стали тревожные чемоданчики паковать, не пакуйте тревожные чемоданчики, когда обмен ядерными ударами вы никуда не убежите. Так что не морочите себе голову, просто, так сказать, следите и наслаждайтесь. Проблема в том, что я не верю в Путина. И, понимаете, я вообще не верю в смелость Путина. Вот в чем дело. Путин, в отличие от Трампа, не опасный сумасшедший, он просто бандит. Он вовремя поймет.
Он отвернет, он первый отвернет.
Да, да. Именно это и произойдет. Причем это может произойти раньше, чем мы думаем. Они сейчас поиграют в роль сумасшедших. Дима Медведев сейчас будет использован для публикации от его имени разных там угроз и прочих зубодробительных ответок. А потом они задумаются, что, может быть, надо как-то вот что-то успокоить его. Потому что в гневе он страшен. И они будут пытаться что-то сделать, чтобы его успокоить. Ошибка Путина в том, что он слишком далеко зашел. Он бы так мог долго с ними играться. А вот то, что он пошел прямо откровенно на презрение, ну это же было видно. Вы видели, когда он ехал на этот последний 6-й разговор? Он там где-то был на каком-то форуме очередном дурацком. Угу. Он говорит, ну я поеду, слушайте. А то он там ждет, обидится еще. Это же была такая презрительная фраза. То есть он же себя выдал, что он его просто презирает.
Презирает, да, да.
Ну не надо. Вот так вот себя вести. Когда говорят, кто ты такой? Ты одерживаешь все победы только потому, что тебе поддаются.
Да, тебе не противодействуют, вот скажем
да. так. Да. А если тебе противодействуют, у тебя сразу проблемы, потому что у тебя ничего, экономика не в лучшем состоянии, армия не в лучшем состоянии, мозги твои не в лучшем состоянии, окружен ты придурками, бандитами, казнокрадами, коррупционерами и так далее. Которые, так сказать, стреляются два раза накануне отставок.
Вообще... И щучкой ныряют с окон тоже.
Да, просто... Вот, поэтому, конечно, если тебе никто ничего не делает, то ты вообще царь горы. А если тебя ущипнуть там какую-нибудь там икру, то оказывается, что ты уже не мечешь икру. Поэтому он сейчас будет думать, что... Думать, как вернуть это, так сказать, расположение Трампа. Потому что, конечно, можно перейти к политике открытой конфронтации, но и не стоит ему. Многие сейчас будут говорить, я уверен, что даже в комментариях нам будут писать, нет, вы не понимаете, Трамп через неделю опять будет перед ним лебезить, вы не разбираетесь, разбираемся, мы в психопатах разбираемся. Психопатия – это не такое состояние, когда ты сегодня любишь, завтра не любишь, потом опять любишь. Это когда ты уже обижаешься. То ты обижаешься. Просто тебя не нужно обижать, если ты психопат. Нет ничего опаснее, это каждый знает, чем отвергнутый любовник или любовница. То есть рассчитывает, что она через неделю, этот любовник или любовница, которую просто послал, или там, если это любовник, там ударил ему там ниже определенных мест каблуком, шпилькой, то вот этот любовник будет просто через неделю опять, так сказать, стоять перед тобой на коленях, просто потому что у него прошла боль. Нет, он не будет. Тебе нужно будет что-то такое сделать, что ты сделать не готова. Но именно это сделать. Не просто там, условно говоря, а надеть новое платье или сказать, ой, Дональд, я люблю тебя. Ты такой красивый. Нет, тебе нужно сделать абсолютно конкретную вещь, которую я не буду говорить в эфире, веду ее, так сказать...
Пикантности.
Да, пикант. Вот это нужно сделать. Если не готова это сделать, не надо приставать к нему. И точно так же наоборот. Если ты ее оскорбил, избил в пьяном виде, выставил за дверь, унизил перед всеми, а через неделю плачешь, говорит, Галя, извини, я больше так не буду, то тебе нужно какие-то конкретные вещи сделать. Подарить ей большой букет, приехать на новой ее машине. Показать, как ты любишь общих детей. Делать какие-то вещи. Звонка не хватит. Тебя пошлют нафиг. Может быть, и этого не хватит. А Путин не способен на такие человеческие поступки. по своей организации. Он уверен, что ему достаточно позвонить и сказать, все хорошо, забыли. Едем дальше. С Трампом так не получится, потому что он уже оскорблен. И это, и опять-таки, если он был президентом какой-нибудь страны поменьше, то он мог бы думать о какой-то целесообразности, может быть, ему чего-то надо, ему не надо ничего. Да, конечно, он мог бы с Путиным заработать денег, но если он не заработает с Путиным денег, он тоже переживет. Где-нибудь еще заработает. Это не то, это не последние, скажем так, деньги в его жизни. Поэтому, конечно, ему хорошо было бы так, но зарабатывать деньги путем унижения он не будет. Он солидный человек, а не какая-то там прошмандовка. Да, это с окружной дороги в Вашингтоне. По крайней мере, он сам себя так не воспринимает.
Не, ну. Нас 18,5 тысяч смотрят прямо сейчас, зрители. И почти 4200 поставили свои лайки этому эфиру. Огромная просьба к тем, кто нам уже присоединился. Пожалуйста, ссылки все же на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И также ставьте лайки этому эфиру, поможете нам его продвигать. Ну и, конечно же, подпишитесь обязательно на канал Фейгин Лайф, если вы еще не подписаны. Или проверьте свою подписку, вдруг она слетела, что-нибудь случилось. Обязательно проверьте ее прямо сейчас, те, кто нас смотрит. Ну и, конечно, на канал Виталия Портникова, там тоже идет трансляция нашего эфира. В описании к этому видео по имени Виталий Портников вы можете пройти и подписаться на канал Виталия Портникова, эфиры смотреть тоже там различные и так далее. И напоминаю, также продолжается то, что мы предлагаем подписываться на Фейгин VPN, наш такой продукт. Вот. Через это можно делать теперь сайт, можно это делать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, подписаться, не иметь проблем с доступом к запрещенному и блокируемому контенту. Сейчас, как нам сообщают с мест, очень ухудшается ситуация. Там они постоянно ведут учения, значит, с интернетом, то отключает, то включает, то не пойми, что происходит. Вот, VPN сам по себе, конечно, всех проблем не решает, но наряду с анонимными VPN, Фейгин VPN себя очень хорошо показывает. РКН пока не имеет никакой возможности для блокировки Фейгин VPN. Это я ответственно заявляю. Сегодня мне об этом написали наши технические специалисты, потому что они не просто так это говорят. РКН пытается заблокировать, ну, блокирует некоторые VPN. Наш VPN пока свободен от блокировок, поэтому если вы на него подпишетесь, годовую подписку возьмете и так далее, значит, будете иметь стабильный доступ к запрещенным материалам. Так что не теряйте времени. Те, кто нас смотрит из России, прежде всего оттуда, но и из других мест тоже, там, где есть проблемы с доступом, конечно, имеет смысл на Фейгин VPN подписываться. Ну, а мы продолжаем с Виталием. Вопрос ведь вот в чем. Почему Путин не пойдет на какую-то существенную уступку? Ну, например, 30 дней. Ну, прекрати огонь на 30 дней. Ну, хорошо, остановишь ты это наступление. Ну и что? Все равно это какие-то не впечатляющие пока его промежуточные итоги. Но зато всегда можно будет бегать и кричать, я на 30 дней остановил. Но придется, правда, реально остановить. Не так, что ты заявишь, конечно, а там продолжу. Да, тебе придется реально остановить. Но это хотя бы как бы отодвинет вот все то, что вы, Виталий Эдуардович, сказали. То есть, в общем, будет очень, очень сложно, значит, действительно вернуться к тактике эскалирующей со стороны Трампа, если... Ну, ты просил про 30 дней, я пошел. Но за эти 30 дней произошло это и это. Украинцы воспользуются ситуацией, сделали то-то так-то. Он почему не может это сделать? Потому что он взял на себя обязательства. Он темп наступления, который выбрал, и тактику, сопровождающую его, не может изменить. Генералитет на него давит быстрее и быстрее, пока уже июль идет, уже приближается середина июля. Время мало, цигель-цигель, так сказать. Пока теплое время года и так далее, пока еще, извините, ни Сумы, ни Харьков, ничего подобного даже отдаленно не взяли, да, несмотря на какие-то локальные успехи, всплов нет. Почему он не может это сделать, вот Путин? Потому что цель, которую он выбрал, максимизированная, значит, захватить всю Украину, не предполагает остановки. Она создает ложные иллюзии, или ему сложно будет потом объяснять это на внутреннем контуре, или это расхолаживает личный состав. Какие причины, почему Путину маневр такой не совершить? Вот давайте попытаемся это понять.
Ну, поверьте, я не уверен, что не совершится. Вполне допускаю, что этот маневр может быть совершен. Единственное, что я не уверен, что он может быть совершен летом. Вот он может сейчас считать, что он, в принципе, понимает, что нужно сделать, но нужно дать войскам возможность еще что-то захватить летом. И это, кстати говоря, будет очередной ошибочкой. Потому что и пока он доберется до возможности остановить огонь, условно говоря, там в сентябре, он уже может с Трампом разругаться вдрызг. Это все нужно сейчас решать. Потому что считать, что Трамп будет просто сидеть и ожидать, пока он что-либо предпримет, не стоит. Во-первых, может быть, уже принят этот санкционный законопроект. Может быть, введены новые санкции. Может быть, поставлено Украине новое оружие, которое еще создаст дополнительные проблемы для этого наступления. И на самом деле, с логической точки зрения, ему надо было бы сейчас остановить это наступление, чтобы не спровоцировать получение Украины этого оружия. Пока Трамп говорит про оборонительное оружие, но он скоро начнет говорить не про оборонительное оружие. Вот таким образом. Так что тут могут быть разные обстоятельства. Но он действительно, я думаю, что он в этом смысле действует как андроид. Вот у него есть план наступления, надо по этому плану, как по плану первых пятилеток, работать. Не могут нас внешние обстоятельства заставить отклониться от этого чудесного плана. Вот когда этот план будет выполнен, по крайней мере, по датам, сможем тогда подумать о том, как нам успокоить этого американского истерика. Вот как-то так. Давайте действовать поступательно. По мере появления проблем. Первая проблема – надо завершить наступление и захватить там еще часть украинской территории. Вторая проблема – успокоить истерик. То, что истерик может создать проблемы уже с этим наступлением, это мы как-то не учитываем, потому что у нас не так хорошо работает причинно-следственные связи, как нам хотелось. Вот и все. Это ж не то, что мы что-то такое выдающееся придумываем, понимаете? То, что нужно сделать Путину, понятно любому, так сказать, студенту-международнику. То, что Путин не будет этого делать, понятно любому психиатру. Ну, потому что Путин плохой политик. Понимаете, очень легко быть хорошим политиком, считаться, вернее, когда у тебя куча бабла и куча танков.
И куча власти, да.
И куча власти, да. Естественно, если у тебя масса денег, то ты можешь любую свою дурость залить деньгами. Если у тебя есть танки, ты можешь любую свою дурость, так сказать, попытаться обеспечить силой. Когда у тебя силы нет, то мы сразу видим, что ты вообще тупой. Ну, вот с Азербайджаном это же не тупость. Вот какой разумный человек после истории с самолетом азербайджанским будет еще ухудшать ситуацию с этими, вот, так сказать, облавами на азербайджанцев, понимая, что никаких реальных сил для того, чтобы сейчас поставить Алиева на место, у тебя нету. Ну вот просто нет реальных сил. Ну вот ты же это делаешь, потому что вообще не думаешь о последствиях. А почему? Это же известная криминальная логика. А почему я это делаю? Потому что могу. Я могу. Вопросы, чего ты это делаешь, они не должны вообще задаваться. Могу и делаю. Вы не можете, и вы не делаете, а вы могли, вы бы тоже сделали. И вот эти советы нам не нужны, как это делать, это все для интеллигентов, знаете. Или там для Люксембургского великого герцога. У него же нет таких, так сказать, денег и такого количества войск, территорий. Ну, понятно, что он там что-то себе придумывает. Или там украинцы придумывают себе какие-то дроны, которые должны прямо возле наших аэродромов взрываться. А нам зачем это? Мы просто себе ракетами будем бить по их аэродромам. И так что нам придумывать? Ну, все очень просто. Но это такая политика кувалды пригожинской, понимаете? Просто бьем кувалдой, даже не замечая, куда. И потом удивляемся, что у нас немногое получается. Мы же вроде ударили, а чего ничего не вышло. И его жизнь не учит, надо сказать. Опять-таки, жизнь не учит еще и потому, что у него все время модели одинаковые. Вот он сейчас на Украине пытается опробовать чеченский вариант. Он же уже так в Чечне, у него все получилось, он ее там ковровыми бомбардировками зачморил, запугал, заставил согласиться с марионеточной властью. Ну так и почему с Украиной так не получится? То, что Украина все-таки немножко больше Чечни, население здесь больше, чем Чечня. И что с большими странами, с большим количеством населения нужно искать какие-то другие варианты, ему не приходит в голову, потому что он вообще понимает только то, в чем он преуспел где-то. Вот он добился результата, он потом его пытается максимизировать. Ничего нового он не придумал. Смотрите, все эти практики, все, которые мы видим в России Путина, все это какие-то ремейки из прошлого, либо путинского, либо допутинского. Этот человек за 25 лет своего правления в буквальном смысле ничего не придумал. И вся эта жизнь, это, кстати, удивительно для современной России, постоянное путешествие в прошлое. То какой-то съезд коммунистов отменит доклад Хрущева, но это же вообще такое безумие.
Вообще безумие, абсолютно. Да?
Просто какой-то... То какой-то очередной нефтяник вы из окна выпадет, как в 91-м году. Помните, они выбрасывали из окон управляющих делами ЦК КПСС?
Вот да, да.
Есть какой-то отдел в КГБ, но он теперь отдел в ФСБ. Там есть люди, которые просто умеют выбрасывать из окон.
Может, да, они занимаются выбросом, да,
или,
конечно.
Или
да.
Их дети. Вот они вот. И ему говорят, надо решить проблему, товарищ вообще капитан. Надо решить проблему. Но какая решение? У нас есть технология. Пришли, выбросили из окна. Какая-то как просто... Ну, хорошо. Но вы можете что-то новое придумать? Ну, да, вот новичок у нас был новый. Но это же тоже не очень большая новость, если вы помните вообще... Рэббета, этот Сташевский или как, или Сташинский, который убил Рэббета и Бандеру, он с помощью яда точно так же убивал, там просто имитировал этот яд, тогда сердечный приступ. Рэббет умер как бы формально от сердечного приступа, а на самом деле его отравили. Вот. Ну, то есть, тоже, в принципе, я все время ищу то, чем мог бы запомниться Путин как вот государственный деятель, даже как злодей. Вот какая-то новация. Вот знаете, с именем Зеленского будет уже связана операция «Паутина». Ну, это совершенно инновация. Что можно, оказывается, от близкого расстояния с помощью дронов атаковать стратегические объекты. Когда взорвется какая-нибудь ядерная база где-нибудь, она обязательно взорвется. Все вспомнят о Зеленском. А, вот с чего все начиналось-то. Вот. А о чем вспомнит о Путине, скажите, пожалуйста? Что такого? Ну, вот это он сделал, но это уже было. Это он сделал, и это уже применяли. Ну, хорошо, человек воплощал в жизнь.
Не, он не креативный, он не новатор, это безусловно.
Нет, он как раз консерватор, реставратор, реконструктор. Он такой, понимаете, мега-стрелков. Даже Стрелков более новатор, чем Путин. Вот. Так что в этом смысле я не ожидаю никаких, так сказать, революционных решений. Хотя, опять-таки, я считаю, что ему следовало бы примириться как-то с Трампом, замириться с Трампом, добиться какого-то расположения Трампа. Все уже увидели, что ссориться с Трампом себе дороже. Именно потому, что Трамп начинает махать руками вокруг себя. И падают вазы, так сказать, и канделябры. Но Путин же, наверное, считает, что он первый парень на деревне, он такой же, как и Трамп. Пусть Трамп думает, как с ним мириться. Это же, может быть, тоже такая идея Путина. Кто ты такой вообще? Ну, я тебя попользовал полгода. Ладно, иди себе, отдыхай. Это же тоже может быть так, понимаете, что они между собой соберутся, и какой-нибудь Патрушев или Дима Медведев ему скажет, Владимир Владимирович, вы уже столько месяцев его использовали, ну, понятно, что это же не могло продолжаться вечно. Ну, и так хорошо. Теперь пусть себе там поразмахивает руками. Что он нам сделает? Он что, может нас заставить окончить войну? Нет, не может. У него нет волшебной палочки, это правда. Но проблемы он создать вам может большие. Потому что по мере усиления эскалации, которую он сам может, так сказать, теперь генерировать, вам придется тоже думать, насколько вы готовы к дальнейшему усилению эскалации, что это вам приведет. Ну вот уже сейчас, да, если, например, Украина получит большее количество возможностей запускать большее количество дронов и, в принципе, парализует авиационное сообщение в России, а для этого же не нужно много усилий. Для этого можно просто дроны...
Безусловно, конечно, конечно.
Без взрывчатки просто запускать по маршрутам, связанным с самолетами и так далее, к аэропортам. И все. И дорогие россияне пересядут на железную дорогу. Главное, чтобы мост не подорвали по дороге их поезда, конечно. Но это такое дело бывает. Мосты рушатся. Но такая жизнь будет. Мне очень нравятся эти комментарии в российских социальных сетях. А почему что-то случилось в Шереметьево? Что произошло вообще действительно? Расскажите, что с самолетами, почему они не летают? Действительно, интересно было бы. Что у вас такого происходило за эти годы, товарищ? Ну, видите, уже для тупых, до тупых доходит. Знаете? Придется добираться до Дубая вплавь.
Ну, типа того, типа того. 24,5 тысячи нас уже смотрят, и почти 6,5 тысяч... Поставили свои лайки, мы 35 почти минут в эфире, у нас еще есть время, те, кто к нам присоединяется, всегда это толчками происходит, не забывайте, сразу же ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов в социальных сетях и группах, обязательно подписываться на наши каналы, на Фейгин Лайф. Если вы вдруг не подписаны, сделайте большую ошибку, если останетесь просто зрителем. Подпишитесь, вам будут приходить уведомления, если поставите колокольчик за всеми эфирами, которые у нас выходят. А вот еще нам интересно. Какая здесь корреляция между визитом премьер-министра Нетаньяху и разговором, коснувшимся Украины, и, в общем, еще одними строптивцами в лице Ирана, которые повели себя совсем не так, как должны были в представлении Трампа повести себя после удара, который был осуществлен с помощью Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана. И поговаривают, израильская пресса пишет, и об этом и западная пресса пишет, что Израиль настаивает на том, что они, возможно, сейчас начнут вывозить из объектов уже разрушенных какие-то там то ли уран, то ли что-то, и, возможно, что стоят на пороге нового удара по иранским объектам. Ну и обсуждают сектор Газа, там тоже шатко-валко, но вроде планируют остановку, но, тем не менее... Раз Трамп заговорил о Путине, который не хочет мира, то в отношении ведь Аятоллы Хоменеи и иранского руководства у него должна быть даже ничуть не меньше, если не больше по их поводу и жога, потому что, ну как же, им же предложили капитуляцию, мы вас и так побомбили, и так вам показали, что может быть. Я сказал вас не убивать, а вы это не оценили.
Ну, он, кстати, опять-таки, он стал заложником того, что он пытается воспринимать даже такие серьезные вещи, экзистенциальные, как шоу. Вот мы с вами говорили, что по идее у Израиля, у Нетаньяху было 12 дней на эту операцию, но 14. Между окончанием 60-дневного меморандума и саммитом НАТО. Да. И понятно, что когда ты задаешь такой временной отрезок, то ты не можешь решить проблему. Ты можешь что-то сделать вот в то время, когда у тебя есть возможность. И, возможно, действительно, Израиль отодвинул время создания иранского ядерного оружия, когда Иран был уже на пороге к его созданию. Теперь иранцы будут действовать вообще, кстати говоря, я бы сказал, неоднозначно. Вы же видите, что президент Пезешкиан, он пытается как раз доказать, что они хотят договориться с Америкой, но не с Израилем. Что во всем виноват Израиль, а с американцами Иран готов разговаривать. Но это опять-таки... Это представление Пезешкияна о том, как можно обмануть Трампа. Он же что хочет сделать?
Ну, разводняк, Трампа. Чистый разводняк.
Да. С помощью, кстати, поразительно, что все эти люди используют Такера Карлсона. Он у них какая-то, я бы сказал, блогер по вызову.
Абсолютно.
Что Путин, что Пезешкиян. Вот они всю эту такую пургу несут у него. Это с одной стороны будет, с другой стороны будет демонстрировать непримиримость. Демонстрировать непримиримость они просто обязаны, потому что это вопрос устойчивости их режима. Их режим
безусловно, держится. Конечно, да.
У Трампа это действительно может вызывать изжогу политическую, потому что он сам видит, что происходит, когда ты вместо решения проблемы устраиваешь показательное выступление. Mm-hmm. Если речь идет о ядерном оружии, нельзя показательное выступление устраивать. Нужно, ты можешь либо добомбить до конца.
Конечно.
Да, и, по крайней мере, добиться краха режима, который хочет сделать ядерное оружие. Либо договариваться с ними изначально, не бомбить их вовсе. Но нельзя быть беременным наполовину. И вот они тебе опять предлагают вариант не бомбить их вовсе и фактически дождаться, пока они смогут произвести эту бомбу. И Путин, кстати говоря, на этом фоне вызывает дополнительное раздражение, потому что Трамп же помнит, что он ему обещал порешать эту проблему. А теперь Лавров говорит, что они будут обогащать иранский уран. Это вообще, кстати, тоже дополнительный, может быть, триггер. Вот если Трамп об этом говорит, знаете, да. Россия еще собирается Иран для урана обогащать. Вы требуете, чтобы он вообще не обогащал уран, а они говорят, что они будут обогащать уран. Даже если там Иран согласится не обогащать уран, то Россия ему поможет. Но это же вообще откровенное издевательство.
Ну, конечно, конечно, конечно.
Которое тоже может вообще привести к соответствующим выводам, сделанных Трампом по отношению к Путину. Но вообще, вы же видите, что весь этот пьедестал миротворца, он прямо рассыпается на глазах. Я думаю, что когда Нетаньяху сказал, что он вот-вот выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, что он уже выдвинул, то это вообще выглядело издевательски. Потому что, а что такое завершил Трамп? Какую войну он закончил? Где мир? В секторе Газа что, есть мир? Нет. Да, они рассчитывают,
что Хамас... Тешит его самолюбие, не более того. Это
что Хамас пойдет на уступки, но мира пока нет. И Хамас пока предлагает Израилю такие варианты, которые, в принципе, должны помочь Хамасу сохраниться и напасть на Израиль. Я понимаю, что для многих израильтян они продолжают свято верить, что с Хамас можно договориться, и что это Нетаньяху ведет войну, чтобы сохранить власть. Но это, мягко говоря, далекое от реальности понимание. Второе – это Иран, где может в любой момент возобновиться конфликт, потому что Иран опять, так сказать, будет близок к ядерному проекту. И третье – это российско-украинская война. Но остается только вспоминать, что когда-то в годы первого президентства Трампа Трамп остановил конфликт между Сербией и Косово, за что ему большое спасибо, хотя этого конфликта не должно было произойти. То есть пока что Нобелевская премия как-то вообще плывет по волнам Мирового океана.
Не, ну она как фантом такая. Послушайте, о Нобелевской премии для Трампа это вообще оксюмерон. Говорить о том, что он может в принципе, даже если он по всей планете установил бы мир, ну это другая игрушка вообще, и не в его песочнице.
Да, конечно.
Поэтому не знаю,
эти почему... люди дали Нобелевскую премию Бараку Обаме, когда Барак Обама даже не успел еще, так сказать, высушить костюм, которым он... И выглядеть, да? Которым он инаугурировался.
Слушай, там вообще состав тех, кто получает премию мира, там закачайся, Малала, что ну что. Премия мира, Нобелевская премия мира, это левая игрушка. Ну, я не говорю сейчас даже, хорошо ли это было, но это у них там своя как бы аудитория. Слушай, она гораздо быстрее получит ее, эту премию мира, Грета Тунберг, нежели...
А Грета Тунберг, другая, удивительно, не это, а то, что Грета Тунберг до сих пор не Нобелевский лауреат.
Не Нобелевский лауреат. Так
вот погодите, странно, да?
Погодите. То есть куда скорее? Да. И поэтому играть в эти игры, я не понимаю вообще, о чем это. Не, ну понятно, что Нетаньяху хочет, ну, как-то потрофить
его. Нет, Нетаньяху, я понимаю Нетаньяху.
Понятно, да. То есть нужно не раздражать его, да, даже вот союзникам, даже друзьям. То есть наоборот, тешить его самолюбие. Это нормально, может быть, они считают, ну окей. Вот. Значит ли это, что эти вещи могут быть спараллелены, что по отношению к Ирану и к Москве может быть такой комбинированный удар, ну, разный, потому что по Ирану непосредственный, по Москве опосредованный через помощь Украине.
Это не сложно для Трампа? Не сложно это для Трампа? Может, это слишком сложная для Трампа политика? Мы ему навязываем.
Да, но одним ударом решаешь две проблемы. Вместо того, чтобы... как бы это по частям это, отрезать хвостик, то как бы здесь... Ведь опять вот все время уходит из фона то, что Москва и Иран – это прямые военные, я подчеркиваю, военные союзники.
Конечно, да. Они
вы не можете расправиться с Ираном, потому что действительно обогащенный уран или бомбу передаст Северная Корея по просьбе Москвы и Ирана. Ну, я условно, я, конечно...
Да, я понимаю, но это красивая схема. Да, но и там за этим схемой
стоит... Можете.
Будет стоять Си Цзиньпин и потирать руки.
Ну, конечно, и Си Цзиньпин, и так далее. То есть, если ты думаешь, что с Путиным ты будешь Вась-Вась, а с Ираном ты будешь, значит, Форда, значит, снова бомбить, так не получается, потому что да, конечно, Москва это... будет постоянно, так сказать, в пас играть с Тегераном. Ну, не может она этого не делать, понимая, насколько взаимосвязаны их судьбы по отношению к Америке, прежде всего.
Конечно, и обострять ситуацию с Украиной в ответ на любое ухудшение ситуации с Ираном, потому что это логично для России.
Да, отвлечение в другую сторону, да. Плюс сам Марк Рютте, несмотря на то, что он там элемент завирания, в интервью Нью-Йорк Таймс говорит, вы что думаете, дословно, Си Цзиньпин, если захочет напасть на Тайвань, не позвонит перед этим Путину, чтобы тот осуществил какое-то нападение в Европе, отвлекая тем самым силы и внимание от Тайваня.
Ну понятно, это, кстати, что... красивая тоже схема. Они могут
красивая схема, но это такая, может, чуть волшебная, фантастическая реконструкция, но суть ее, что эти страны находятся в прямом взаимодействии, в некой триангуляции, если хотите, при которой... Ты не можешь победить Иран, если не ударишь по Москве. Соответственно, ты не можешь до конца избавиться от проблемы Ирана, сменить там режим, если его продолжает, подмахивая, помогать, сохранять, удерживать, делать все возможное, пусть даже политическими средствами, Москва. Ты должен делать что-то
сам. Это вопрос ослабления. Если вы ослабляете Россию, то вы ослабляете всю эту... Ну, кстати, совершенно же не случайно.
Конечно.
Вот, не говорим об этом сигнале, который был через South China Morning Post. Ван И фактически передал.
Да, да.
Что мы не допустим поражения России.
Так это специально же было сказано.
Да, конечно.
Кто-то думает, ой, он там проговорился. Вы что, серьезно же? Чтобы член ЦК, КПК, значит, прожженный, он 10 собак съел, они уничтожили несколько кланов этих шанхайских. Он просто так что-то скажет на встрече с представителем Еврокомиссии. Вы что, серьезно? Что?
Нет, это продуманный шаг, причем продуманный шаг с фразой. Продуманный шаг с утечкой через специальные издания.
Конечно, конечно.
Да, и именно вот сейчас, на этом фоне, когда они понимают, что Трамп может озлобиться на Путина. Они его предупреждают, можешь озлобиться, но далеко не заходи, потому что будешь тогда с нами иметь дело.
Ну да.
Конечно. Это очень важный такой момент, когда они впервые позволили себе так откровенно продемонстрировать свой приоритет.
Да, обозначить, что мы Путину не дадим проиграть.
Да?
Мы Путину не дадим проиграть. И если бы мы... Там дальше было. Если бы мы помогли, уже давно с Украиной было бы покончено. То есть еще и обозначение своего масштаба. Это означает, что Тайвань-то вообще одномиллионная от того, что может происходить в Восточной Европе. Масштаб несопоставим. Мы тут вообще все решим. Поэтому Путин не проиграет. Путин наш вассал, сателлит. Мы работаем с ним, но он не проиграет. Мы не дадим ему проиграть. Это
еще сигнал «разговаривайте с нами об итогах». Давайте договоримся, как это должно кончиться. И это так и кончится, как мы договоримся. Не надо с ним разговаривать, надо с нами разговаривать.
Надо с нами разговаривать, безусловно. Да. Да. Но не все это как бы догоняют. Тут как бы то на Европу переключается, что она как-то пытается действовать, значит, параллельно штатам. Сами штаты, сам Трамп как-то двусмысленно дает понять, он в октябре собирается двигаться в Пекин, уж не знаю после такого, как он будет договориться. Но все-таки в ближайшее время, что мы все-таки увидим? Мы увидим действительно шаги по не просто возобновлению, а увеличению помощи Украине, я правильно понимаю?
Да, если не будет ответных шагов Путина. Если Путин не проявит благоразумие, будет дальнейшая эскалация. Благоразумие Путина я не верю, но, с другой стороны, он никогда не был в такой сложной ситуации, как сейчас. Ему такой враг, как Трамп, не нужен.
Хороший вопрос.
Ну, то есть, понимаете, сейчас очень многое происходит, чего раньше еще никогда не происходило. Вот сейчас вот нужно будет проверить, как поведет себя Путин.
Вот у меня такое ощущение, что Путин все-таки до конца не верит, что Трамп пройдет на какие-то крайние меры. Ну, перетерпим, ну, даст он больше противоракет Патриот, даже даст какие-то средства дополнительные, тяжелые дроны даст, даст еще что-то. Ну,
очевидно, что обстрелы Путиным украинских городов бесят Трампа.
Бесит Трамп.
Ну, он потому что опровергает его идею, что не нужно убивать. А когда он еще убивает мирных жителей, Трамп просто бесится. Потому что считает, что это отражается на его репутации.
На его репутации,
да. Да. Если он хочет его дальше бесить, ну пусть бесит. Ну и то есть как пусть бесит? Ничего хорошего в этом нет. Но никакой логики политической тоже нет.
Ну, в конечном итоге получается, что все в руках Трампа. То есть я почему об этом постоянно говорю, вот и в своих интервью и так далее. Мы часто слышим с разных сторон, когда говорят, а что может сделать Трамп? А что может сделать? Вот Путин не управляем. Ну, абсолютно ничего невозможно сделать. Он может дать чуть больше оружия, но не вовлечься в войну непосредственно не может. Дать какие-то терминальные средства, которые прям ну, совсем минетмены, ракеты, значит, блестить не может и так далее. И это говорится в оправдании того, что ничего не предпринимается. Война длится, 3,5 года, идет 4-й год. Значит, ничего не надо делать, раз ничего нельзя делать. И то же самое о санкциях говорится, что вот ведь все же санкции вот уже применили. Вот много применили.
Нет, любое новое оружие, любые новые санкции объективно ослабляют Россию, приближают конец войны. Это не означает, просто мы не можем сказать, что это за неделю произойдет. И даже за месяц. Но это все, любое ослабление России, оно... приводит к тому, что рано или поздно в Москве поймут, что все это бесперспективно. А если мы ее не ослабляем, то они, естественно, считают, что они всего добьются. Тут очень простая зависимость.
Ну что же, мы почти 50 минут были в эфире. 29 тысяч нас прямо сейчас в прямом эфире же смотрят. Почти 9 тысяч, да, тут без 20 зрителей поставили лайки этому эфиру. Большая-большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Вот, дайте возможность другим зрителям этот эфир тоже посмотреть. Нет другого способа сделать эфир популярным, кроме размещения в других соцсетях. Ну, так это работает, мы это знаем. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова обязательно, для того, чтобы не пропускать наши эфиры. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления. Ну и, конечно, подписывайтесь на Фейгин VPN, наш инструмент, преодолевающий все усилия матрицы. Матрица не всесильна, как гласит наш слоган, так что используйте и этот инструмент тоже. Виталий, спасибо вам огромное. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, насколько наши прогнозы верны или нет. Ну, так сказать, жизнь, она инвариантна, так что посмотрим, что будет происходить. Но в любом случае, спасибо за этот эфир и всем пока.
Удачи.